Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 147-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в 6 главе Евангелия от Марка. 6 глава снова переполнена событиями. Помните, я говорил о том, что Евангелие от Марка – это Евангелие действия. И вот на одну главу – возвращение нашего Господа в Назарет. Господь посылает 12 своих учеников на проповедь. Окормление 5000, хождение по воде, исцеление. И все это в одной, в общем, довольно короткой главе. О некоторых из этих событий мы с вами уже говорили, о других пока еще нет. Ну, давайте что-то вспомним, а что-то скажем впервые. Итак, 6 глава начинается: «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его». Критики, любящие находить библейские противоречия, обрушиваются вот на этот рассказ про приход Иисуса Христа в Назарет и говорят о том, что на самом деле здесь противоречие с 4 главой Евангелия от Луки, потому что в 4 главе Евангелия от Луки Иисус тоже приходит в Назарет. Вы знаете, я думаю, что никакого противоречия здесь нет. Иисус приходит в Назарет дважды. В первый раз, в 4 главе Евангелия от Луки, Иисус приходит один. Во второй раз, в 6 главе Евангелия от Марка, он приходит вместе со своими учениками. В обоих случаях Иисус приходит в синагогу и проповедует там. Реакция в обоих случаях примерно одинаковая. Но в первом случае его выгнали, во втором случае он остался. Я не вижу проблем в том, что некоторые детали повторяются. В самом деле, разве не было в вашей жизни ощущения того, что это где-то вы уже видели? Итак, вернемся к тексту, 6 глава Евангелия от Марка, 2 стих. «Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слушавшие с изумлением говорили: „Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?“ И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: „Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их“». Знаете, есть несколько моментов, в котором Иисус дивился, удивлялся. Здесь, в 6 главе Евангелия от Марка, он дивился неверию жителей Назарета. В 8 главе Евангелия от Матфея Иисус дивится, удивляется вере римского сотника. По-человечески должно было бы быть все наоборот. Но те, кто по роду, по крови оказались ближе всего к Иисусу, не веровали. Интересно, что по этому неверию, по причине этого неверия, Иисус не может там совершить чудес. Давайте разберемся, почему не верили жители Назарета. Слышали, как они говорят: „Вот, это ведь один из нас, мы его знаем“? За этими словами стоит одно утверждение. Они не озвучивают его, но подразумевают. Утверждение это звучит так: он такой же, как мы. Вот он здесь маленьким бегал. Вот мы его помним. А теперь дальше следующее построение. Мы не верим. Значит, и он не может верить. Мы такие, значит, и он такой. К сожалению, такие построения встречаются и сегодня. Обманщик предполагает, что обманывать будут все. Человек, живущий в супружеской неверности, предполагает, что неверными оказываются все. Человек, хвастающийся, предполагает, что хвастаться будут все. За этим одно и то же. Все такие, как я. И вот это серьезная, грубейшая ошибка, которую, в принципе, можно совершить. Есть еще одна сфера практического применения, которую мне хотелось бы отметить. Порою мы становимся слишком знакомыми со Христом. Нам кажется, что о нем мы уже все знаем. И в Библии мы разбираемся. И мы такие опытные христиане, умудренные опытом христиане, что нас уже, ничему научить невозможно. Тогда мы действительно уже не готовы делать шаги веры. Мы не готовы идти вперед. И, наконец, есть такое утверждение, оно, конечно, с определенной долей юмора, но абсолютно точное. Говорят так: эксперт – это такой же парень, как и ты, только из другого города. Задумайтесь на минутку об иронии этого утверждения. Представьте себе, что рядом с вами работает человек, про которого известно, что он разбирается в той или иной области, но его и так все очень хорошо знают. Это наш парень. И у вас возникает какой-то серьезный вопрос, для решения которого вам нужен настоящий эксперт. Знаете, в чем ирония? Многие из нас в этой ситуации, вместо того, чтобы обратиться к своему парню, про которого и так все знаешь, вызовут эксперта непонятно откуда, про которого, может быть, где-то в интернете или в газете прочитали, что это эксперт. Не факт, что человек, которого мы пригласим, разбирается лучше нашего парня. Просто он откуда-то. Вот как практически проявляется в нашей жизни то, что мы читаем сейчас с вами в Евангелии от Марка, 6 глава. Ну, а пасторам, служителям все это особенно знакомо. Многие служители именно поэтому предпочитают заниматься служением подальше от дома. Ты приезжаешь в другой город, и тебя ценят. Ты возвращаешься домой, и тебя пинают. Вот ничего нового в этом нет. Но идем дальше. Я уже сказал о том, что Иисус не мог совершить чудо по неверию. Вот этот вопрос неверия и бездейственности, которая приходит вместе с этим неверием, звучит в Библии снова и снова. Помните книгу пророка Исаии, 53 глава? Это один из лучших и один из самых ярких текстов, которые свидетельствуют о распятии Христа. Да, это в Ветхом Завете, но это о Христе, конечно. Так вот, начинается эта глава словами: «Кто поверил слышанному от нас?» Отсутствие веры, друзья, приводит к бездействию. Возвращаемся к Евангелию от Марка, 6 глава, 7 стих. «И, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». В этой ситуации, кстати говоря, Иисус отправляет учеников на проповедь и говорит, что они не должны ничего брать, просто для того, чтобы им быстрее собираться и для того, чтобы в этом пути они могли уповать на Господа. Кстати, потом, мы с вами еще дойдем до этого, при других обстоятельствах его повеление относительно того, как собираться и что брать, будет несколько иным. Здесь многое зависит именно от того, в каком окружении все это происходит. 10 стих. «И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Кстати, город на самом деле это некое преувеличение, потому что слово это могло указывать и на небольшой населенный пункт. Не обязательно это города, это деревни также. Дело в том, что Иисус и его ученики совершенно спокойно, легко шли в деревни. Сегодня пасторы, служители зачастую начинают хвастаться друг перед другом размером общины, размером церкви, где они служат. Хвастовство — это совершенно бесполезное. Одному известному американскому пастору начала 20 века как-то сказали: «Ой, вы знаете, извините, вот спасибо вам, что вы приняли приглашение на проповедь, спасибо вам, что вы сюда, вот в эту церковь приехали. Простите, пожалуйста, что в аудитории всего 20 человек». На что этот пастор ответил с определенной долей самоиронии: «Знаете что? У Иисуса было всего 12 ближайших учеников, и среди них один предатель. И ему это было нормально. Что ж я-то сокрушаться буду?» Мы, к сожалению, порой вот так об этом не думаем, так на это не смотрим. Мы тоже увлекаемся какой-то странной, я бы сказал, даже мирской гигантоманией. Мы с вами идем дальше и возвращаемся к евангельскому тексту, 14 стих 6 главы. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: „Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“». Странная реакция. Мы о ней уже говорили, я хочу сейчас это повторить, но кое-что еще и добавить, потому что есть деталь, о которой говорит только Марк. Реакция странна, потому что показывает Ирода невероятно суеверным человеком. Ирод допускает воскресение Иоанна Крестителя. Он допускает воскресение мертвых. Но потом при этом он не допустит, не сможет в принципе представить себе возможность того, что Иисус и является Мессией. Знаете, есть немало суеверных людей, у каждого из них немало суеверий. И зачастую догматы христианской веры бывают куда правдоподобнее, чем суеверия, придуманные некоторыми из наших современников. И еще один момент, который важен здесь, об этом говорит нам евангелист Марк в других повествованиях. Этого нет. 6 глава, 20 стих. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Знаете, что интересно? Ироду нравился Иоанн Креститель. Ирод симпатизировал ему. Но он поставил себя в такое положение, когда он уже не мог сопротивляться. Он дал слово, очевидно, движимый своими инстинктами. Ну да, он увидел красивую женщину. И говорит: «Я все отдам!» А Иродиада знала, что попросить, потому что мать ей сказала, чего попросить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы идем дальше. Эту историю мы уже рассказывали и вспоминали о ней в связи с Евангелием от Матфея. А сейчас переходим к 30 стиху 6 главы Евангелия от Марка. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Вот опять это напряженное служение Иисуса Христа. И опять его забота, забота о людях. То есть он буквально говорит апостолам: «Пойдите и отдохните». Дальше перед нами окормление 5000. Мы также уже читали об этих событиях, но более подробно мы поговорим о них, когда дойдем до Евангелия от Иоанна, 6 глава. 32 стих 6 главы Евангелия от Марка пока прочитаю. «И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их», то есть пришли раньше их, «и собрались к нему». Вот по апостолам уже вычисляют Иисуса. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Кстати, сжалился он над ними прежде всего не потому, что они были голодными, а потому что они были без пастыря. У них не было цели, у них не было направления. И дальше вот эта вот ситуация, это описание окормления 5000. Вернемся к этой ситуации, поговорим еще о ней в связи с Евангелием от Иоанна. Вспомните, что Иисус называет себя хлебом жизни. Это хлеб живой. Знаете, мы с вами ведь уже читали книгу «Исход». Помните, там были хлеба предложения? И вот приходит тот, кто называет себя живым хлебом. 44 стих. «Было же евших хлебы около 5000 мужей». Вот именно на него указывал весь Ветхий Завет. И в контексте Ветхого Завета становится еще ярче, еще рельефнее то, что он сделал. Но идем дальше. Еще один эпизод, про который мы тоже уже говорили, но тут тоже есть деталь, которая чрезвычайно важна именно в изложении Марка. 45 стих. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле». Теперь 48 стих великолепен, друзья. Не пропускайте его. «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер был им противный». Давайте посмотрим на эту ситуацию с двух точек зрения. Сначала с точки зрения учеников, потом с точки зрения Христа. Вот ученики видят себя и то плавание, в котором они находятся. Они видят волны, они видят и чувствуют ветер. Возможно, они уже видят свою кончину, свою погибель. Это их взгляд, это то, что им кажется важным. Что же видит Иисус? «И увидел их, бедствующих в плавании». То есть в каком бы положении вы ни были, я, кстати, не знаю в каком, да, вот это Бог знает, это вы знаете. Так вот, Бог видит вас именно в этом положении. Все остальное перечитайте, обязательно почитайте, это чрезвычайно важно, и мы об этом с вами уже говорили. Пару стихов здесь еще прочитаю, потому что здесь то же самое слово «увидеть». 49 стих. «Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали». Вот есть его картинка, и он, поскольку он Бог, он видит правильно. 49 стих, он ведь показывает как раз неполность нашей картинки, отсутствие полноты в нашей картинке. Очевидно, он был не призраком. Но если их картинка была настолько искажена, что они представляют себе его как призрака, то что уж говорить об их представлении о собственном положении. 50 стих. «Ибо все видели его и испугались». И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И опять-таки у учеников есть некая картинка, и вроде бы они видят все правильно, они видят его, но они решили, что это призрак, они не понимают, кто он, они не понимают, каков его характер, что он собирается делать. И к ним приходит испуг. И вот он, ободряя их, утешая их, говорит: «Не бойтесь». Знаете, один из самых важных навыков христианской жизни — это умение смотреть на жизнь глазами Иисуса Христа. Понимать, как Он смотрит на жизнь. И видеть то же самое. И я вам скажу, зачастую то, что мы увидим, нас весьма расстроит. Потому что, например, мы увидим свой грех, мы увидим свое состояние. Но еще мы увидим Его. Мы увидим Его милость. Мы увидим Его прощение. Мы увидим Его жертву. 51 стих. «И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Вот даже у учеников бывали серьезные проблемы с сердцем. Проблемы, которые никакой медик, никакой врач решить не может. Слава Богу, что тот, кто мог решить эти проблемы, находился в лодке вместе с ними. 53 стих меня поражает, кстати. «И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». Сегодня есть немало христиан, которые утверждают, что у них особый дар исцеления. Я об этом уже говорил, но повторюсь, потому что есть люди, которые только недавно к нам присоединились. Смотрите, друзья. Если вы считаете, что у вас такой же дар исцеления, как у Иисуса, прочитайте конец 6 главы. Вы серьезно можете сказать, что исцеление, которое вы совершаете, сравнимо с тем, что мы видим здесь? Знаете, есть целые богослужения, когда говорят: вот сегодня у нас будет исцеление. Почему на эти богослужения не приносят множество и множество людей на носилках, не привозят на кушетках или на инвалидных креслах, колясках? Что же происходит? Знаете, я все-таки считаю, что исцеления, которые совершал Иисус, имели особый смысл. Сегодня исцеление есть, конечно. Но каждому из нас важно осознать, что исцеление касается прежде всего нашего сердца, нашей души. И когда сердце и душа исцелены, отношение даже к физической болезни, даже к физическому недугу станет другим. Ну а там Бог уже меняет все в свое время, или на этой земле, или в вечности. К 7 главе, друзья, перейдем в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.